Народный адвокат. Адвокат. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. По московскому времени 16 часов. Суббота, значит, народный адвокат в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Нонна Троиновская. И в студии Леонид Ольшанский, почетный адвокат, лидер движения гражданской инициативы московских депутатов. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжаем взятую нами на вооружение в прошлый раз тему «Город и область. Баланс интересов».
Так, значит, рассказываем.
Леонид Ильич, секунду. Да. Сейчас сразу напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Со всеми вопросами, пожалуйста, в наш прямой эфир. Прошу вас.
Значит, и президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, и мэр нашего города Сергей Семенович Собянин постоянно говорят, что конфликты любые ликвидировать, не посылать далеко и надолго, а друг друга, а искать баланс интересов. Значит, при Лужкове воевали, а сейчас ищут баланс интересов и внутри города между социальными группами, и баланс интересов ищут между городом и областью. И истинные границы между городом и областью стираются. Но самый простой пример – вот я живу в Западном округе, я поклонник Западного округа. Вот как он вытянулся даже раньше в сторону области и Солнцево, Новопеределкино, аэропорт Внуково, и за Внуково деревня Толстопальцево. И посмотрите, что происходит. И Киевское шоссе расширили, и Мичуринский проспект расширили, и метро тащат сейчас в аэропорт Внуково. Угу. Во всех новых тех частях, которые присоединились к Москве, гигантскими темпами идут работы, и самое главное, уже образовались в них так называемые мэрские добавки к пенсии, все льготы, привилегии, все осталось. Вот. Единственное, что я хочу сказать, есть локальные конфликты по всей стране. Они есть в области, они есть в городе. Какие? Это все-таки вот эта вот пресловутая точечная застройка. По большим магистральным вопросам ищется консенсус, а по точечной застройке, я всегда говорил фразу такую, что ни президент, ни премьер-министр, ни мэр, ни даже руководитель департамента не может спуститься в каждый подвал, залезть на каждый чердак и руками обхватить 4 березки во дворе, с которых, как известно, с песни Марка Бернеса начинается «Родина». Поэтому, господа, вот тот опыт мой, который показывает, что отстояли и ракушки, и березки, и аллейку, и не дали закатать в асфальт и прочее, только трудиться, стучать костылем в управе, в префектуре, писать письма, сколько от Ленина не прошло времени, но даже сейчас, когда под письмами стоят подписи «Участник Великой Отечественной войны», «Герой Советского Союза», «Герой соцтруда», «Заслуженный врач», «Заслуженный строитель», «Заслуженный учитель».
Все-таки какое-то влияние это имеет.
Влияние какое-то имеет. Вот, например, даже простой пример. Я вчера был, лекцию читал, как депутат в школе номер 843 Западного округа. И какое значение имеет не только, я обратил внимание, вот там директор Ганин такой есть, для него даже родительский комитет имеет значение. Я его спрашиваю, будет так или не так, что-то, какой-то вопрос. Он говорит, стоп, вот у меня в одном классе председатели родительских комитетов всех классов. Как они решат письменно? Ага, они вот за такой-то вопрос. За елку там, за экскурсию. Поэтому...
большая редкость, надо сказать, но все же имеет место быть.
Так что я, пользуясь случаем, хочу сказать, вот он, баланс интересов не только города и области, а родителей, учеников и администрации школы. Еще раз повторю, школа 843 Западного округа, по моему убеждению, чтобы не сказали, что я подменяю социологические исследования, по моему убеждению, как депутата, адвоката и ученого, 843 – лучшая школа в Западном округе. А может, мы ее потянем и в лучшую школу Москвы. Например, там есть такой исторический кабинет, мы входим, там на гигантском столе стоят маленькие танки размером с кулак, русские, фашистские, там солдатики, и фотографии Жукова, Конева, Рокоссовского. То есть дети видят наяву то, что сейчас, к сожалению, забывают. Память о войне Отечественной, о войне 12-го года. Вот в таком духе. У нас что, вопросы есть? Или...
Да. 8-800-200-97-02. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте, это Галина, Екатеринбург.
Слушаем.
Здравствуйте, уважаемый Леонид Дмитриевич, ведущая. У меня вопрос совершенно не по теме.
Давайте, давайте. Мы отвечаем, значит, на любые вопросы.
Значит, вопрос вот в чем. В феврале 2011 года я отказалась от услуг Ростелекома. Приехала к ним, написала заявление, расплатилась со всеми долгами, перешла к другому... Значит, к другому оператору. С апреля 2011 года мне пошли квитанции, что я в долгах у Ростелекома.
Минуточку. А квитанции пошли отдельные или же квитанции или строчка вписана в общую платежку?
Нет, не общая платежка, отдельные ростелекомовские квитанции.
А и они все равно пошли, да?
И они пошли,
а вы
да.
мне скажите, вот вы написали заявление, что отказываетесь от их услуг.
Да.
А на втором экземпляре вашего заявления... Вы удосужились штамп поставить ихней конторке?
Да, конечно, все, мне отксерокопировали, все.
Так,
все, у меня все.
Ну, а вы когда пошли квитанции, вы им позвонили, сказали, что же за безобразие, я же от вас отказалась. Вы им позвонили, нет?
Более того, мы туда съездили.
Что они отвечают?
Они сказали, напишите нам заявление, извините, пожалуйста, мы больше так делать не будем.
Ну.
А, значит, в июле мы написали заявление, в июле же, после чего написали заявление, после того, как нам пришла бумажка от службы приставов, что мы там, в долгах.
Так.
Вот после этого мы съездили, написали заявление, все нам сказали, простите, пожалуйста, мы так больше делать не будем. Все, закончилось это все. А в 2012 году, в ноябре, мне приходит письмо официально от банка Кредит Экспресс, что мои долги переданы вот туда вот уже, в этот самый банк.
Вы должны... Так, значит, банку ничего не говори, скажите, я вам ничего платить не буду, и напишите письмо прокурору города, что я отказалась от услуг Ростелекома, я об этом их официально известила, вот ксерокопия бумаги, где их штамп синий, а вы у них второй раз письменный ответ это не требовали, надо было требовать и второй раз письменного ответа.
Нет, там, значит, было так, я еще и третий раз съездила, я им это все опять показала, они сказали, операционистка девушка сказала, ой, да-да, конечно, извините. Я говорю, так вот у меня вот такое письмо, с меня тут 400 рублей какие-то требуют. Более того, мне пришла смс-ка от этого банка, что я уже и 2400 рублей, там 500
значит,
рублей.
Значит, банку должна. Ответ один, что с вами разговаривать не собираемся, мы никому ничего не должны, и все, валите отсюда. Я еще раз говорю, напишите прокурору и постоянно им пишите письма, что я в таком-то году отказалась, вы занимаетесь мошенничеством. Если вы требуете деньги после отказа, это уже статья Уголовного кодекса мошенничества. Понятно? И, не, и главное, ничего им не платить. А вы платите другой компании?
Другой, да, конечно.
Да. А сколько другой платите?
Ну, меньше там получается.
Меньше, да. Они очень такие агрессивные, эти вот. Вот сейчас, кстати, хочу сказать, отвечая на ваш вопрос, хочу всем, кто нам слышит, господа, не пускайте к себе в дом фирмы, которые тащат оптиковолоконный кабель. Тоже вот этот вот, то ли от МГТС, то ли от Телекома, то ли от чего, от подрядчиков. Почему? Потому что по жилищному кодексу жители являются совокупно собственниками не только своей квартиры, но и собственниками, там написано, газового, электрического и иного оборудования. То есть медный кабель телефонный после приватизации квартиры, который проходит в подъезде, стал собственностью граждан. А вот и сейчас вы проспите и пустите их в подъезд, они выкусят медный, потащат оптиковолоконный, и потом вам придет. Чем опасен оптиковолоконный? В нем в одном кабеле толщиной с два пальца. Это уж отдельно, что ремонт попортят, прибьют, там что-то просверлят. В нем вместе сконцентрировано и телеантенна, и интернет, и радио, и видеонаблюдение, и домофон. Они, во-первых, рвут телефонные кабели, рвут другие кабели, пока делают небрежно. Но самое главное, вы согласились на эту услугу. И когда вам, если вы проспали, лопухнулись, в квартиру поставят коробку конфет, которая зовется модем, то вам придет счет на 1000, на 1500, на 2. И самое страшное, что вот этот Ростелеком не дает льготы тем, кому положено давать за жилищные платежи. Это инвалидам, ветеранам, героям в таком духе. Поэтому, господа, вот вам яркий пример. Не пускайте кабельщиков в свои дома, в свои подвалы, на свои чердаки, потому что это кабала уже теперь на долгие годы.
То есть, Леонид Дмитриевич, я так понимаю, что если вы индивидуально заказываете в любой компании себе, в какой бы то ни было провайдер интернет, пожалуйста, договаривайтесь
вот сами
с ним индивидуально.
Они себе, они вам, это ваше дело.
Захоти... А вот общего, который на весь дом планирует чего-то сделать,
вот
благо
лучше не
большое.
Пускать. Угу. И я еще раз хочу повторить. Допустим, я в чем-то не прав.
Допустим, на этом мы на секунду остановимся, потому что мы прервемся на рекламу буквально на несколько минут. Я напоминаю, что это программа «Народный адвокат». Леонид Дмитриевич Ольшанский отвечает на все ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
Народный адвокат. Адвокат. На радио «Комсомольская правда».
Как и обещала, вернулись незамедлительно в эту студию Леонид Дмитриевич Ольшанский, почетный адвокат, лидер движения гражданской инициативы московских депутатов, отвечает на все ваши вопросы. Прервала я вас, Леонид Дмитриевич.
Да, значит, я что хочу сказать. По поводу борьбы с телекомом или иные сложные вопросы, значит, запись на прием к Ольшанскому по телефону 232-8203. 232-8203. И еще хочу сказать. Вот я из передачи в передачу говорю. Кабельщиков в дом не пускайте, в квартиру не пускайте. Дверь не открывайте, за повестки не расписывайтесь. В чем оригинальность моих методик? Если я не прав, если кто-то со мной не согласен, если где-то хорошие условия, впустить, открыть дверь, расписаться вы успеете всегда. Пойти на почту, извиниться, купить коробку конфет девочкам, а это не взятка, поскольку они не должностные лица. Извините, девочки, что я вас вот Тальшанским попутал, без. Давайте я распишусь. О, да мне тут государственная премия прибыла, давайте. Но ведь редко бывает государственная премия. В основном от судебных приставов бумажки вас ждут. Или там еще кому. Поэтому не подводите себя и своих родственников, своих соседей. Не должна консьержка расписываться за бумажки. Оставить, да. Общая позиция по бумагам. Пожалуйста, хотите письмо, конверт, посылку, кладите на стол, кладите под стол, под стул. И все, господа хорошие, больше ничего не надо. Кабельщиков не пускайте, это кабала. Они издеваются, мне звонят бабушки, плачут, звонят, требуют, пустите, вам будет плохо, у вас не будет телефон работать. Вот. Со следующего раза будем публиковать списки главных инженеров ДЭЗов, которые вступили в сговор с телекомщиками и которые дают ключи от подвалов и чердаков без согласия собственников.
Есть у нас телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Уважаемый Леонид Дмитриевич, я житель Тверской области, так. Живу в сельской местности.
Так.
Я получил в аренду 9 соток земли по строительству гаража, построил гараж.
9 это соток?
Здесь... Да, но они буквой такой «Зю» расположены вокруг моего участка, это не квадратик.
Так, гараж, буквально... что из себя представляет, многоэтажный домик или одноэтажный?
Нет, просто гараж.
Просто гараж, но получили под него 9 соток?
Да.
Ну?
Вот я хотел бы выкупить эту землю.
А в аренду на сколько лет?
На 49 лет.
На 40. А что там сказано в договоре по поводу выкупа?
А ничего нет.
Ничего нет. А следующий вопрос, между нами говоря. Вам зачем выкупить? Вы хотите продать?
Может быть.
Ага. Ну, тогда прямо и напишите заявление. Это же право стороны продать. Прошу продать мне участок земли, который в настоящее время у меня в аренде. В чем вопрос? А дальше...
дальше... Отказывают по причине того, что слишком много тебе дали под гараж, и поэтому мы тебе не дадим выкупить по льготной цене, которая стоит 2,5% от кадастровой стоимости. Там вообще смешные цены.
Минуточку. А вы по большой цене не хотите выкупить?
Так я не против, если она не такая, которая бы превышала допустим, мои возможности.
Нет, а цена должна быть... скажите, а вот если сейчас мы пойдем дачу покупать в Калужской области, рядом с вами, или Тверская, какая у вас там область?
Тверская.
Тверская. Вот если рядом с вами я пойду дачу покупать, участок, сколько стоит сотка?
Прилично.
Ну, примерно, сколько стоит сотка?
Ну, 1050.
Ну, вот и все. Вы готовы по 50 тысяч рублей купить 9 соток?
Да.
По 50 готовы. Значит, 50 умножить... То есть полмиллиона рублей вы готовы отвалить за выкуп этих своих 9 соток?
Да, но если можно дешевле, почему бы и нет?
Не получится дешевле.
Ясно.
Понятно, да?
Спасибо. 8-800-200-97-02. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич, да. Подскажите, пожалуйста, значит, у нас на доме, ну, обычная пятиэтажка, висела доска объявлений. Вот какие-то черти ее сняли и повесили свою такую вот красивую застеколье и с рекламным телефоном. Я туда позвонила, оказалось, что, значит, одно вот это вот место формата А4 стоит 30 тысяч рублей в месяц. Там их 9-10. Вот нам что-то положено?
Вам ничего не положено, а чтобы вам было положено, нахально сорвите эти доски, потому что дом является совокупной собственностью граждан.
Ну, я поэтому и спрашиваю. То есть мы ни на ремонт не можем с них денег...
Нет, вы, еще раз говорю, вы нахально сорвите эту доску. И сбоку от торца дома поставьте, чтобы не получилось хищение.
А, понятно.
Все, и скажите, чтобы вы у нас ничего не ставили, господа. Все.
Все, понятно.
Все.
Спасибо.
И тогда они сами начнут к вам подкатывать.
Спасибо вам. 8-800-200-97-02. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушай.
Разрешите, пожалуйста, нашу ситуацию. Так. Дочь вышла замуж в 86-м году. У зятя была дарственная однокомнатная квартира, кооперативная. Так. Через 2 года они купили двухкомнатную квартиру, кооперативную.
Так.
2 детей. Разведена сейчас. И вот какая ситуация? Сколько будет кому принадлежать площади?
Ой, мало, потому что у него же была квартира, а его деньги попали вот в эту двухкомнатную квартиру. Значит, надо вычесть однокомнатную, грубо говоря, половина дочкина. И еще вот ее половина должна быть разделена снова напополам, потому что и он, и она своими деньгами делали. Если, не дай бог, все это делить, то крошечки достанутся маленькие.
А на детей ничего?
Нет, на детей ничего, но могут чуть-чуть добавить на детей. Но, то есть ей может с трудом образоваться отдельная однокомнатная квартира. Понятно?
Угу, понятно.
Очень тяжелая ситуация.
Продолжаем дальше. 8-800-200-97-02. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Слушай.
30 секунд отниму.
Да ничего, говорите.
Вопрос несколько странный. У меня есть знакомая, которая в молодости приехала в Москву по лимиту.
Так.
Работала потом в какой-то конторе, там с газом связано, надзирателем или оператором, бог его знает. Потом закончила институт, пошла карьера и так далее. Но она до сегодняшнего дня, 20 с лишним лет, там, или до 27, по-моему, стоит в очереди на квартиру. Недавно ее, она уже вышла на пенсию, пригласили и сказали: квартира вам не положена, вот приватизируйте комнату в общежитии. Плюс 14 метров коридора. Ну, как всегда, душ в подвале, с 4-го этажа надо спускаться, кухня, вот, в конце коридора и так далее. Могли ее снять с очереди?
Нет, основанием снятия с очереди является, что она, например, не нуждающаяся.
Вот ей сказали, у вас большая комната,
да,
и приватизируете, поэтому вы снимаете в очереди. А там 18 метров, по-моему, или 16.
Ну вот видите, а у нас, начиная там с 10, если отдельные квартиры, и, по-моему, 15 коммунальные. Если перевалило за 15, нашли хитрый крючок.
Значит, безнадега.
Скорее безнадега. Надо было давно уж это дело пробивать. Уже все, кто работает, давно получили квартиру.
Она уже на пенсию пошла.
Ну вот поэтому, и надо было раньше, пока она была, пробивать.
Угу. Спасибо.
Спасибо вам. 8-800-200-97-02. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте. Леонид Дмитриевич, у меня вопрос общественной важности.
Так.
В каком состоянии сейчас находятся дела с гаражной амнистией? Очень вы нас обнадежили летом.
Значит, смотрите. Угу. Первое. Мэр Москвы изъял из особо охраняемых природных территорий те места, которые занимают гаражи. Поэтому если гаражи стояли в каком-то там Москворецком парке или что-то, то их не трогают. Это раз. Теперь скажите мне, пожалуйста, по-простому, что у вас, я вам прямо скажу, что у вас есть?
У меня есть гараж, который считается на бумаге кооперативной открытой стоянкой, а на самом деле еще в 81-м году были построены вот эти вот пеналы такие из металла с шифером поверху. И мы кооператив. Отдельный счет в банке есть.
Так, но... а что у вас с землей?
С землей, без землеотвода. И сейчас уже в течение 3 лет последних землеотвод, то есть не землеотвод, а аренду земли не продлевают местные власти. Перовский район.
Минуточку. А вот скажите мне, пожалуйста, у вас что было раньше? Строительство
раньше
ваших избушек? Не-не, вы меня слушайте, пожалуйста.
Да.
Что было раньше? Аренда земли и потом...
Аренда земли на 3 года. И каждые 3 года продлевали.
Меня дослушайте, пожалуйста. Что было раньше? Аренда земли и потом на пустыре построили? Или сначала построили, а потом лопухнулись и взяли аренду на уже построенные гаражи? Что было раньше?
Нет, сначала была аренда земли.
В каком году?
Построить. В 68-м.
В 68-м году?
Начиная с 68-го года.
Дали в аренду землю?
Да.
И вы начали на этой земле строиться?
В 81-м, да.
А что вы делали с 68-го по 81-й?
Там открытая площадка была, Шанхай. Потом к Олимпиаде приказали снести все эти шатры.
Так. Так. Значит, а дали на какой срок землю?
Там разные сроки были, но последние, наверное, лет 20 где-то давали только на 3 года.
А что было сказано? Временная аренда и под что? Под временные сооружения? Под что?
Нет, не под сооружение, под открытую стоянку.
Значит, вы... Значит, смотрите, если я судья, землю дали под открытую стоянку, да. А вы самопально сделали закрытые боксики, да?
Да, да.
Значит, вам подсказка только одна. Первое. Списки членов кооператива никому не отдавать. Скажите честно, лопухнулись, отдаете?
Нет, нет, нет.
Списки никому не отдавать. Вопрос нет. Номер 2. Забор стоит?
Забора нет. Вместо забора просто мы окружены со всех сторон
так,
предприятиями.
Значит, ставить забор.
Угу.
Второе. Купить кавказскую овчарку, не жалеть денег на мясо.
Есть.
Сторож есть?
И сторожа хорошие очень.
Да, значит, учтите. Никакое удостоверение. Милиционер. Ну, теперь... полицейский, прокурор, там, земельная инспекция не дает права пройти на объект без решения суда. Это понятно?
Понятно.
Никого не пускать, угу. За бумаги не расписываться, держать оборону. Вот.
А сама гаражная амнистия...
А где же у вас гаражная амнистия-то? Где гаражная амнистия? Вот мы приходим с вами сейчас в Мосрегистрацию. А вам землю-то давали под открытую стоянку?
Да.
Гаражная амнистия, это же не значит самопальное строительство, да? Поэтому вы обороняйтесь, и если что, приходите на прием. Телефон записали? Вот я давал его.
Да, да, есть.
232-8203. Если что. Но главное учтите, если приехало 20 работяг, и в нарушении Конституции что-то вам покрушило, я уже, когда вы придете на прием, помочь не смогу. Это понятно?
Понятно.
Оборонять всеми силами.
Угу.
Дальше. Отпихивание работяг, кого угодно, чоповцев. Если у них нет решения суда, то вы правы, они бандиты.
Ясно.
Все. Ответ один. Хоть милиции, хоть взвод милиции и полиции. Где решение суда?
Угу.
А решение суда не может быть, потому что нужно четко написать. Снести бокс номер 1, принадлежащий Иванову. Снести бокс номер 2, принадлежащий Петрову. Понимаете?
Угу.
Списков нет, и я как судья не могу решение выносить. Это поняли?
Понятно.
Ну вот смотрите, повесьте эту рельсу, как в древние века. Если кто прибежал, собаку спускаете, а в рельсу бьете.
Хорошо, спасибо большое.
Давайте.
У нас есть еще 1,5 минуты. Думаю, что еще успеем одного человека принять. В крайнем случае, перекинемся на следующую часть нашей программы. Евгений, здравствуйте. Алло.
Вот как раз у нас вот это ЗАО «Регионстрой», на бланке МГТС, вот я сорвал объявление с двери,
так.
Они уже прорубили по всем этажам вот этот оптоволоконный кабель.
Ну а как, они... еще... а как вы проспали, вы мне скажите?
А они никого ничего не спрашивали. Они мне позвонили, говорят, вам надо? Я говорю, мне не надо. У меня телевизор 20 лет уже, я выкинул его с балкона. Да.
Ну, телефон пока с Божьей помощью работает?
Работает пока.
Ну,
то есть они в квартиры еще не лазили.
Значит,
сквозняк сделали?
Ну, смотрите, значит, ну, первое, конечно, вы лопухи. У всех нормальных людей уже петельки висят на дверце шкафа, такого разводного, как мы его зовем, между квартирами, которые на каждом этаже. Есть у вас дверка такая?
Есть, ну, у нас есть на там железная дверь. Я соседям скажу, чтобы никому не открывали.
Значит, а как они прошли к вам, если у вас на тамбур железная дверь?
А они вот там, где лифт ходит, вот на стояк, вертикально пока пустили, по бокам не ходили еще.
А как, где лифт ходит? Внутри лифта пустили?
Рядом с лифтом.
Что, прямо поверху? По...
Насквозь до 14 этажа.
Нет, но рядом с лифтом кабель. Его что, видно этот кабель?
Видно, да, видно труба, да, это пластиковая труба, а внутри нее оптоволоконный кабель. Ну, там на каждом этаже коробки по обе стороны, но пока они еще на бока не ходили.
Значит, поскольку, еще раз повторяю, это ваша собственность, да?
Да.
Снимайте к чертовой матери коробки, снимайте кабель, все снимайте. Кто дал право? У нас должны быть, гражданский кодекс гласит, что распоряжение общей собственностью происходит по согласию всех участников общей долевой собственности. То есть любые работы требуют 100% подписей, понимаете?
Это... О дополнительных мерах по поводу модернизации, без
нарушения... Неважно, неважно. Надстроить мансарду, там что-то еще сделать, провести это, 100% подписи собственников, а у них решения собственников-то нету, самопально это сделали. Поэтому мой совет – демонтировать, но только не украсть, а побросать им на улицу ихние коробки, ихние кабели.
Друзья, прервемся ненадолго, совсем скоро после рекламы мы вернемся в эту студию. Это программа «Народный адвокат» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Напомню, что на все ваши вопросы отвечает Леонид Ольшанский, почетный адвокат, лидер движения «Гражданская инициатива» московских депутатов. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира, звонок бесплатный из всех регионов Российской Федерации, как с мобильных, так и с городских телефонов.
«Народный адвокат», адвокат. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Народный адвокат» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Леонид Ольшанский, почетный адвокат, лидер движения «Гражданская инициатива» московских депутатов, отвечает на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Валентина, здравствуйте. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Легкие неполадки. Со связью. Очень надеюсь, что в самое ближайшее
значит,
время...
Значит, я не успел фразу закончить.
Да.
Еще раз. В гражданском... В кодексе сказано, и это подтвердил Верховный суд. Фраза, на первый взгляд, занаученная. Распоряжение пользования общим имуществом возможно только по согласию всех собственников квартир. Но они научно называются все сособственники. То есть даже если из 100 квартирного дома 70 напишет, что они согласны на оптиковолоконный кабель, все равно нельзя.
Угу.
Дальше. Вот вы представьте себе такой пример. Мы с вами приезжаем на нашу общую дачу, а у нас через дачу висит оптиковолоконный кабель или электрический кабель, или труба какая-то лежит. Мы кого-то будем спрашивать? Нет. Возьмем этот кабель, порежем и складем. Можем мусор выбросить. А сейчас придет человек и скажет, это мой кабель. Ну, мы скажем, ну ладно, если твой, ну забирай. Поэтому это жуткая кабала, это большая опасность, а самое главное, это же как минимум статья Уголовного кодекса самоуправства. Один кабельщик, ну, без головы, берет и показывает мне письмо, что заместитель префекта такого-то округа, мы из этики не будем называть ни округ, ни фамилию, пишет. Прошу обеспечить, содействовать, вот чтобы точно было, прокладке оптиковолоконного кабеля. Вот такой-то фирме, ООО такой-то. Я ему говорю, друг, по указанию президента идет борьба с коррупцией. Вы смотрите, что у нас творится. Что в Министерстве обороны создали какую-то полуструктуру оборонэкспорта, она коммерсантам продавала объекты.
Угу.
Агролизинг, там опять связь государства с коммерсантами преступная. Это тюрьма. Это криминал. Так ты эту бумагу спрячь, ее нельзя показывать никому. А он ее, дурак, берет и показывает. Да? Поэтому, господа руководители префектур, ДЭЗов, управ, я вас по-дружески предупреждаю, вы писем хоть не подписывайте, что оказать содействие ООО там такой-то МГТ, Квадротелеком, Телеком Прогресс, это путь в Следственный комитет. Вот, и еще раз хочу сказать, каждый пусть себе в квартиру, кто хочет, тащит интернет отдельно, телеантенну отдельно, это путь к беде. Вот я лично у себя их не пускаю и не пущу. И никто мне не укажет, потому что даже если один человек против, то ничего нельзя. Есть у нас звонки?
Да, восстановилась у нас связь.
Давайте.
8 800 200 ровно 9702. Тамара, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич. Я хочу вас спросить. Вот такой у меня вопрос. В 95-м году я уезжала в Белоруссию, и там родила. Мне уже было 40 лет исполнилось, когда я родила. И после того там я работала в колхозе. Ну и взяла справку о том, что я работала. Но это не было записано в трудовую книжку, так как книжка была на работе здесь.
Так.
И я справку взяла, эту с колхоза, 8 лет. Могу ли я сюда, в пенсионный фонд...
Конечно, обязательно, только снимите у нотариуса копии. А как же, любой труд должен быть учитан, а как же?
А вы знаете, что мне сказали в пенсионном фонде? Мне сказали, что у нас нету такого закона.
Какого закона?
Сорвалась.
У нас не сказано в пенсионном законе, что работа в Белоруссии или в Прибалтике, или в Африке не является стажем. У нас коротко сказано, стаж должен быть подтвержден справками, а с 2000, тут я могу ошибиться, то ли первого года, то ли третьего, я могу чуть-чуть тут ошибиться, стаж еще подтверждается выплатами денег, которое работодатель, то есть учреждение, должно было направлять в пенсионный фонд.
Ну, то есть по пенсионной карточке можно все перепроверить.
Ну, там сути. Они знают как. Угу. Но если в старые времена работал, то жаловаться. Но вообще общая концепция пенсионного фонда, любой стаж пытаться выкинуть из, чтобы меньше платить.
Естественно.
Они за наш счет, собаки наживаются, и меня удивляет, какие дворцы стоят в отделении пенсионного фонда, какие здания, какие коридоры, какие ковры, за чьи деньги, у меня всегда возникает вопрос. Хотя, я еще раз хочу сказать, и в пенсионном фонде, и в уголовном розыске, и в ГАИ, и в соцстрахе. В любом учреждении есть честные, порядочные, образованные, культурные, выдержанные, гуманные и так далее, и так далее. А есть крикуны, взяточники. Нельзя сказать, что все в ГАИ честные, если так для сравнения, но уж тем более нельзя сказать, что все вымогатели. Разные есть люди.
Соглашусь с вами, Леонид Дмитриевич. Кого больше, неизвестно. 8 800 200 ровно 9702. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушай.
У меня такой вопрос,
так.
Если можно.
Так.
Значит, я пенсионерка.
Так.
Имею дачу.
Так.
6 соток. Огромная дача с домиком. Вот. Участок, у нас 160 участков где-то в садовом товариществе.
Так.
И вот у нас в этом садовом товариществе есть электричество.
Так.
И, значит, у кого-то есть однотарифные счетчики, платят по двум тарифам, у кого-то есть однотарифные.
Так.
Вот у меня однотарифный счетчик.
Так.
А бухгалтер с нас берет по двухтарифному тарифу за дневное время. То есть, если, значит, там есть... Ночное время где-то рубль, дневное 4, а она берет с нас и за вечер, и за день, за ночь
4
рубля, да.
Так.
Вот, значит, написали заявление, а она говорит, у нас договор есть с энергоснабжающей организацией, мы отчитываемся по двухтарифному вот этому... по двухтарифному вот этому вот, я не знаю, там...
Тарифу. Я понимаю, ну так если так она себе противоречит, отчитываешься ты по двухтарифному, а с меня берешь по однотарифному, так она же себе противоречит.
Так нет, она берет по двухтарифному по максимальной ставке. Она берет по двухтарифному с нас, вот у кого однотарифные счетчики, не по тарифам однотарифного счетчика, который 2 рубля, да?
Я понял.
А берет по 4 рубля.
Ну вот это незаконно. Значит, вариантов 2. Или ей ничего не платить, и тогда бандиты могут шнур отрезать, кабель.
Да, вот она и говорит, отрежем.
Да, или же писать прокурору. Ну, вообще...
А мы писали.
И какой ответ от прокурора?
Ответ такой, значит, на основании, вот сейчас я вам прям даже зачитаю.
Зачитайте.
Значит, в своем объяснении бухгалтер пояснила, что оплата за электроэнергию членов СНТ берется согласно договору с Мосэнергосбытом для двухтарифных счетчиков. То есть, значит, в дневное время 4, в ночное рубль 39. Сказанное Москвиченко подтверждается в объяснениях председателя.
Минуточку, а с вас берут сколько?
А
с вас берут...
А у нас есть квитанция, по которым все это ложь, все неправда.
Ну, значит, надо написать уже прокурору области. Не можем согласиться с проверкой. Да, фактические данные противоречат ответу по проверке. С нас берут 4 рубля за каждый киловатт. А в ответе написано то-то и то-то. Считаем, что проверка проведена поверхностно. Более того, предполагаем, что люди, которые проводили проверку, вступили в сговор с этими. Просим повторно провести проверку. Только бомбить прокурора.
Только прокуратуру, да?
Да. Или другой вариант. Или вы миллионеры, допустим.
Да, конечно. Пенсионеры только.
Значит, вы платите великому адвокату $1 миллион. Подаете Rolls-Royce к подъезду, кладете на заднее сиденье миллионных роз, и великий деятель, а то еще не один, а бригада журналистов, депутатов, адвокатов приезжает и начинает утюжить. Сначала садовое товарищество, потом сельсовет, потом редакцию местной газеты, потом депутатов районного собрания, потом прокурора района, потом поедем в область, но это встанет дороже, чем свет.
Вы знаете, нам уже стало, потому что нам начали окна бить.
О как!
Вот. Ну так, значит, надо еще раз писать. У вас вариантов 2. Вообще очень много хищений в садовых товариществах и вообще в дачных кооперативах. Поэтому я из передачи в передачу только сегодня не успел сказать. Дачу нужно иметь, пусть 6 соток, пусть малепусенькую, но никакое не товарищество, а с адресом улица Ленина, дом 15, поселок Баковка, поселок Салтыковка, улица Чехова, дом 20. Но тогда... У вас контакт только с отделением энергосбыта Одинцовского района Московской области, к примеру говоря, с водоканалом, вы ему платите за воду, с газовым отделением, вы имеете дело с государственными структурами, и тогда двусмысленности быть не может. Вот у меня дачка пока еще маленькая, тоже покосившаяся, у меня 8 соток. Но у меня конкретный адрес, улица такая-то, дом такой-то. И я по счетчику плачу государству. Приходит проверка, я говорю, ради бога, заходите, вот на террасе счетчик. Они сняли, перемножили, прислали квиток. Поэтому из СНТ надо бежать. Лучше всего бежать. Лучше на 20 километров дальше отъехать электричкой, но не иметь дела с СНТ. Все эти председатели и бухгалтера, они... очень часто химичат. Опять-таки, всех нельзя мазать черной краской, но везде одно и то же. И драки, и прочее. То до марта месяца, до какого-то 15-20 марта на тяжелом грузовике нельзя ехать. В одном кооперативе дуркуют, выходные дни нельзя стучать. В третьем кооперативе наняли сторожа, плати деньги за сторожа. Плати деньги зарплату председателю. Ну, одна и та же дача в простой сельской местности или в кооперативе, всегда в кооперативе намного дороже содержание такой дачки. Вот, значит, и еще раз, или боремся, или продаем дачку. Или третий вариант, играем в поддавки и платим то, что они выписывают. Вот у нас другого варианта нет.
Давайте двигаться дальше, у нас не так много времени. Татьяна, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Это я?
Да-да.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. В 2008 году я положила деньги в кредитный кооператив.
О!
В декабре они должны были мне вернуть эти деньги. 1 декабря я написала заявление, что не нужны никакие проценты, верните мне мою сумму.
Так.
Сказали, не можем, кризис. Я тогда подала в суд. В мою пользу присудил суд, решение было вынесено. И с 1 апреля оно вступило в силу.
Так.
Но в мае 2009 года подал кооператив, директор на банкротство.
Так.
И в ноябре 2009 года, то есть спустя почти год, признан банкротом кооператив.
Так.
Могу ли я вот сейчас, исходя из тех соображений, что деньги должны мне были выплатить еще в декабре 2008 года, а банкротом признан кооператив в 2009 году,
так,
подать кому-то куда-то заявление с иском о востребовании, о возврате мне моей суммы или нет?
Ну подождите, у вас решение суда есть?
Да.
Есть. А исполнительный лист у вас есть?
А, меня поставили в очередь.
Кто вас поставил в очередь?
А вот уже...
Кто поставил в очередь? Сам банк там... или судебные приставы? Кто?
Был суд, когда банкротством этот был признан кооператив. Какой там суд-то был, господи?
Значит, вы должны были давно взять сразу, как решение суда в вашу пользу было, исполнительный лист и топать службу судебных приставов. Они для этого созданы, чтобы выдирать отовсюду деньги.
Леонид Дмитриевич, они передали все мои документы в этот... Какой суд-то там бывает, господи, когда...
Ну что, арбитражный, я же не знаю.
Арбитражный суд, да, в арбитражный суд они передали все документы.
Я еще раз говорю. Вы должны взять в суде исполнительный лист.
Так.
И волочь его в службу судебных приставов и писать заяву, чтобы эти люди в черных гестаповских формах ходили, что-то там изымали и что-то делали. Вам понятно?
Мне понятно, но даже никто не... Ой, даже...
Ну а что вас нечистая сила понесла деньги куда-то сдавать, а?
Да вот, да.
Самый лучший способ хранения денег – это положить их в стеклянную банку, а банку закопать посреди дачного участка.
Под матрас. Спасибо большое. У нас меньше минуты осталось. Если есть у нас человек, который сможет коротко свой вопрос сформулировать. Андрей, я надеюсь, что это вы. Очень коротко, и надеюсь, что Леонид Дмитриевич тоже коротко ответит.
Давайте, быстро.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Ваш постоянный слушатель. Скажите, пожалуйста, СНТ зарегистрировано, но почтового адреса нету. Невозможно оплатить. Вот я борюсь с ними, хочу оплатить за электричество. Не принимают по тарифу.
Я понял. Все. Спасибо. Все вопросы прокурора. Во-первых, не платить. Во-вторых, поднять людей на восстание. А третье, прокурору... причем почтовый адрес. У них должен быть счет в банке. Хочу платить только
все,
на счет.
Все вопросы к прокурору. Точка. Спасибо большое, Леонид Дмитриевич Ольшанский. Это была программа «Народный адвокат».
«Народный адвокат». На радио «Комсомольская правда».